Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Молитва в тайной комнате». Призыв к молитве в эти тревожные времена. У меня есть к вам вопрос. Что может сделать Божий народ во времена надвигающего суда, чтобы тронуть сердце Божье? Мы видим сейчас природные бедствия таких масштабов, каких никогда не бывало раньше. Это и цунами, и ураганы, и пожары, и наводнения, и засухи. Я думаю сейчас о потрясших весь мир опустошениях, которые оставили после себя цунами, ураган Катрина, землетрясение в Индии и Пакистане. Я также думаю о том ужасе и отчаянии, которые вызвали у людей рукотворные бедствия, события 11 сентября 2001 года, конфликт между Израилем и Ливаном, приобретение ядерного оружия обезумевшими лидерами. Даже самые скептические комментаторы говорят, что мы уже стоим на пороге начала Третьей мировой войны. Сейчас почти в каждой стране звучат угрозы исламистов уничтожить христианство. Когда недавно я был в Лондоне, я слышал, как два молодых исламиста говорили в одном интервью на радио: «Наша вера не такая, как христианская. Мы не подставим другую щеку. Мы отрежем вам голову». И я спрашиваю вас, неужели в такие опасные времена, как сейчас, Церковь бессильна сделать что-либо? Должны ли мы сидеть, сложа руки, и ждать, пока вернется Христос, или же мы должны предпринять какие-то радикальные меры? Когда весь окружающий нас мир дрожит, и сердца людей истаивают от страха, призваны ли мы брать духовное оружие и вести войну с врагом? По всему земному шару растет убеждение в бесполезности попыток справиться с нарастающим комом проблем. У многих есть ощущение того, что мир достиг самой нижней точки безнадежности. Алкоголизм сейчас на подъеме по всему миру, и сейчас пьющих молодых людей больше, чем когда-либо. Я наблюдаю не менее тревожную тенденцию и в церкви, когда все больше и больше христиан обращаются к материализму. Своей жизнью они как бы говорят: «Надежды больше нет, Бог не действует». Скажите мне, так ли должен вести себя Божий народ в мрачные времена? Неужели последователи Христа должны сообразовываться с остальным миром, лишь бы урвать свой кусок пирога? Нет, никогда. Пророк Иаиль предвидел, как на Израиль надвигается подобный день, день тьмы и мрака. В книге пророка Иаиля день тьмы и мрака, который надвигался на Израиль, будет таким, какого еще никогда не было за всю его историю. Пророк восклицал: «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». Каков же был совет Иаиля израильскому народу в этот мрачный день? Он дал им такое слово: «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли Он и не оставит ли благословения». Когда я читаю это место, то больше всего меня поражают такие слова: «И ныне еще». Когда глубокая тьма покрыла Израиль, Бог взывал к своему народу: «Ныне еще». Даже в этот самый час моего мщения, когда вы вытолкнули меня из своего общества, когда милость кажется уже невозможной, когда человечество посмеялось над моими предостережениями, когда страх и мрак покрывают землю, ныне еще я призываю вас обратиться ко мне. Я медлен на гнев. Я часто могу откладывать суды мои на определенное время, как я сделал для Осии. Мой народ может молиться и тем самым ублажать мою милость, но мир не покается, если вы говорите, что милости уже нет. Видите ли вы, что Бог говорит нам в этих словах? Как Его народ мы можем ходатайствовать перед Ним в молитве, и Он услышит нас. Мы можем умилостивить Его, зная, что Он непременно ответит на искренние, действенные и страстные молитвы Его святых. У меня есть слово предупреждения к церкви в данный момент. Берегитесь! Сатана приходит именно в такой мрачный час, когда ядерная угроза витает над землей и когда язычники метутся и терроризируют народы. Дьявол знает, что мы ранимы, и преднамеренно подсовывает нам эту ложь. Что доброго ты можешь сделать? Зачем пытаешься евангелизировать исламистов, если они хотят убить тебя? Ты не в силах ничего изменить. Можешь махнуть рукой на весь этот пропитанный грехом мир. Нет смысла молиться за излияние духа. Все твое покаяние тщетно. Но Бог приходит к нам с таким словом от Иаиля. Есть надежда и милость. Даже сейчас. Я милостив и медлен на гнев. И сейчас пора тебе обратиться ко мне в молитве. Я могу удержать суды мои и даже дать тебе благословение. Прямо сейчас, во времена кровавого исламского экстремизма, воинствующего гомосексуализма, когда наша страна утратила свои нравственные ориентиры, когда суды вытравливают Бога из общества, когда страх захватывает всю землю, это время обратиться к Господу в молитве. Несмотря на то, что Его суды повсюду поражают землю, несмотря на то, что изливаются сосуды гнева, Дух Святой все еще зовет и взывает к человечеству и будет взывать вплоть до последней минуты самого последнего дня. О чем конкретно мы должны молиться в такие времена, как эти? Вот рекомендация Иаиля для Израиля в тот день тьмы и мрака. «Вострубите трубою на Сионе». Назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, и не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их». Вот каков был призыв к церкви. Не падайте духом и не предавайтесь отчаянию. Вы не должны верить всей этой дьявольской лжи о том, что нет никакой надежды на пробуждение. Наоборот, согласно Иаилю, молитвой Божьего народа должно быть: «Господи, прекрати это поругание Твоего имени. Не позволяй больше, чтобы так насмехались над Твоей церковью. Сделай так, чтобы язычники не могли больше господствовать над нами, издеваться и спрашивать: ну же, и где ваш Бог?» Вы можете подумать, то, что Бог обещает, это не более чем возможность, то есть возможно да, а возможно и нет. Все, что Он призывает свой народ делать, может оказаться напрасным. Я не думаю, что Бог издевается над своей церковью. И он не пошлет свой народ на бесполезную миссию. Когда Авраам молился Богу о том, чтобы он пощадил Содом, где жил его племянник Лот, Божье сердце уже было расположено спасти этот город, даже если в нем найдется всего только 10 праведников. Причем Авраам молился об этом как раз в то время, когда ангелы-губители уже входили в город. Я убежден, что Божий народ сегодня должен умилостивлять Господа таким же образом. Захария говорит нам, что Бог назначил 3 места, где Его народ должен предстоять перед Ним в молитве. Согласно Захарии, есть 3 места, в которых следует совершать молитву. Первое – это Божий дом, церковь. Второе – у себя дома. И третье – в тайной комнате. Господь сказал Захарии: «А на дом Давида изолью дух благодати и умиления, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давида особо, то есть церковь, племя дома Левина особо, то есть семья или дом, и жены их особо, то есть отдельные члены». Когда Захарий говорил это, Израиль был окружен врагами, полными решимости уничтожить их. Они все находились в большом страхе и трепете, однако именно в то самое время пришло это удивительное слово от Господа. «Бог идет, чтобы расправиться с теми злыми силами, которые восстают на вас. Поэтому начните искренне молиться в церкви, начните молиться у себя в домах и молитесь в ваших тайных комнатах. Идет Дух Святой, и Он даст вам дух умиления и благодати, дав вам способность молиться». Видите ли вы, что Бог говорит нам в этом отрывке? Он говорит своей церкви во все времена, во времена страха и трепета. И я хочу излить Дух Святой на вас. Но для этого мне нужны молящиеся люди, на кого бы я смог излить его. Итак, первое. Молитва начинается в Доме Божьем. Все ветхозаветные пророки призывали Божий народ к общей молитве. Сам Иисус провозглашал, написано, «Дом мой, домом молитва наречется». Фактом является то, что вся мировая история формировалась по молитвам Церкви Христовой. Посудите сами. Дух Святой впервые излился в Доме Божьем в горнице. Там ученики, как написано, единодушно пребывали в молитве. Мы читаем, что Петр был выведен из темницы ангелом, когда, как написано, многие собрались и молились. Общая молитва об освобождении Петра возносилась постоянно. Очевидно, Бог высвобождает большую силу благодаря молитвам своей церкви. Таким образом, призывом к такой молитве нельзя пренебрегать. Мы знаем, что церковь была поставлена для того, чтобы спасать души, благотворить, служить местом для собрания и проповеди Слова Божьего. Но прежде всего, эта церковь должна быть домом молитвы. В этом ее важнейшее призвание, поскольку все прочие аспекты церковной жизни зарождаются в молитве. Однако общая молитва имеет ограничения. Она ограничена временем, а также теми видами молитвы, к которым нас призывает Бог. К примеру, церковь не то место, где мы можем произносить наши слезные молитвы скорби и душевных мук, где мы можем называть перед Господом наши похоти своими именами и каяться в них. Иногда общая молитва может стать даже предлогом для избежания такой личной молитвы, при которой происходит анализ состояния сердца. Некоторые могут с чувством удовлетворения заявить «я только что вернулся с двухчасового молитвенного служения» или «я пощусь с моей церковью уже третий день подряд». Но это не единственный вид молитвы, который Бог желает от нас слышать. Второе. Наш дом также должен быть местом молитвы. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Некоторые христиане называют это молитвой согласия. Вы благословенны, если у вас есть благочестивый брат или сестра, с которым вы можете молиться вместе. Действительно, самые сильные молитвенники из тех, кого я знаю, молятся по двое или по трое. Если Бог благословлял меня в этой жизни, если Он использовал меня для своей славы, то я знаю, это все происходило по молитвам нескольких сильных молитвенников, которые ежедневно молятся за меня. Местом, где этот вид молитвы наиболее действенен, является дом. Мы с женой Гвен молимся вместе ежедневно, и я верю, что это держит нашу семью. Мы молились за каждого из наших детей, когда они росли, и о том, чтобы ни один из них не погиб для вечности. Мы молились за их друзей и знакомых, чтобы Бог отводил их от таких друзей и подружек, которые могли бы быть для них сетью. Мы также молились за их будущих супругов, и сейчас даже делаем то же в отношении наших внуков. Печально, но очень мало христианских семей уделяют время для молитв дома. Я лично могу засвидетельствовать, что я сегодня могу нести служение только благодаря силе семейной молитвы. Каждый день, где бы мы с моими братьями и сестрами не играли, в переднем дворе или на улице, моя мама выходила на крыльцо нашего дома и звала нас. Давид, Джерри, Джуниата, Руфь, пора молиться. Вся округа знала, что в нашей семье наступило время молитвы. Иногда я ненавидел этот призыв и с ворчанием, и досадой шел домой. Но что-то явно происходило во время этих молитв, когда Дух Святой двигался посреди нашей семьи и касался наших душ. Возможно, вы даже не представляете себя в роли ведущего семейной молитвы. Возможно, вы имеете несговорчивого супруга или непослушного ребенка. Возлюбленные, это совсем не важно, если кто-то не желает участвовать в молитве. Вы всегда можете зайти на кухню, склонить свою голову и помолиться. Это и будет вашей семейной молитвой, так как каждый член семьи будет знать о том, что вы молитесь. Третье место молитвы – это то место, которым пользовался Иисус Христос и которое рекомендовал своим ученикам – молитва в тайной комнате. Уединенная молитва происходит тогда, когда мы находимся одни у себя в комнате. Как написано, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Недавно Дух Святой говорил со мной об этом в виде молитвы. В прошлом я проповедовал, что из-за постоянной необходимости зарабатывать себе на жизнь мы можем устраивать себе тайную молитвенную комнату где угодно. В машине, в автобусе, во время перерыва на работе. В какой-то мере это правильно. Однако это еще не все. Греческое слово, переведенное здесь как «комната», означает «личная комната», «тайное место». Это слово было понятно служителям Иисуса, так как дома у них в те времена имели внутреннюю комнату, которая служила им своего рода кладовкой. Повелением Иисуса было войти в эту тайную комнату и закрыть за собой дверь. И эти слова обращены каждому конкретному человеку, а не к церкви или к молитвенной группе. Иисус дал пример такой молитвы, когда уходил в тайные места помолиться. Снова и снова мы находим в Писании, что Он удалялся, чтобы проводить время в молитве. Более занятым, чем Он, не было никого, так как Он постоянно был тесним нуждами окружающих Его, и так мало у Него оставалось времени для Себя, и тем не менее мы читаем. Утром, встав весьма рано, пошел и удалился в пустынное место, и там молился. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А вспомните повеление, которое было дано Савлу в Деяниях, когда Христос остановил этого гонителя церкви. Савл не был послан на какое-то общее молитвенное собрание или к Анании этому великому молитвеннику. Нет. Савл должен был пробыть 3 дня один в молитве и познании Иисуса. У нас у всех есть предлоги, чтобы не молиться в тайне, в специальном уединенном месте. Мы говорим, что у нас нет такого уединенного места или нет времени на такую молитву. Томас Ментон, благочестивый пуританский писатель, говорит по этому поводу следующее. Мы говорим, что у нас нет времени молиться в тайне. Однако на все остальное мы находим время. На еду, на питье, на детей, но только не на то, что поддерживает все это. Мы говорим, что у нас нет уединенного места, но Иисус находил гору, Петр – крышу, пророки – пустыню. Если вы кого-то любите, вы непременно найдете место, чтобы побыть с ним наедине. Давид свидетельствует: «Прежде страданием моего я заблуждался, а ныне слово твое храню». Он признавал, что когда все спокойно и тихо, и проблем у нас мало, мы склонны охладевать к молитве. Мы говорим, что мы любим Бога, однако в благополучные времена мы можем даже отступить от Господа, пренебрегая общением с Ним, и поэтому время от времени Бог допускает, чтобы острые стрелы скорбей нас пробуждали. Многие благочестивые отцы церкви обращались к этой теме. Джон Кальвин говорил, что мы никогда не будем являть послушание Богу, если не будем принуждаемы к этому Его наказаниями. Клайв Льюис писал: «Бог шепотом говорит к нам в наших удовольствиях, но громогласно взывает в нашем страдании. Страдание – это Его мегафон для пробуждения глухого мира, боль удаляет, препятствия». Когда все хорошо, мы молимся, ну так, изредка. Во времена же скорби мы исправно каждый день предстоим перед Господом в молитве до тех пор, пока не убедимся в нашем духе, что Он все держит под контролем. Чем больше мы хотим напоминаний об этом для нашей уверенности, тем чаще мы идем в нашу молитвенную комнату. Истина в том, что Бог никогда не допускает скорбей в нашей жизни по какой-либо другой причине, кроме любви. Мы видим это на примере колена Ефремова в Израиле. Народ впал в большую скорбь, и они стали взывать Господу в своей тесноте. Он ответил: «Слышу Ефрема плачущего». Подобно Давиду, Ефрем свидетельствовал: «Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо Ты, Господь, Бог мой». Другими словами, Господи, Ты наказал нас за дело. Мы были как молодые, неукрощенные тельцы, полные энергии, но Ты наказал нас, чтобы укротить нас для Твоего служения. Ты наше буйство взял под контроль. Видите ли, у Бога были большие планы для Ефрема. Планы, как его использовать плодотворно и для его удовлетворения. Но сперва их нужно было обучить и научить. Так Ефрем говорит: «Я каялся и после того был вразумлен». Они говорили, по сути, следующее. В прошлом, когда Бог обучал нас в школе, готовя к своему служению, мы не принимали вразумления. Мы убегали от него, крича: «Это очень трудно, мы не можем». Мы были упрямы и постоянно вырывались из того ярма, которое он надевал на нас. Тогда Бог надел на нас более тугое ярмо и применил свою любящую розгу, чтобы сломать нашу упорную волю, и теперь мы поддаемся Его ярму. Мы также подобны Ефрему. Мы, как те молодые, сосредоточенные на самих себя волы, которые не хотят стать прямо под ярмо. Мы всячески избегаем дисциплинирующей тяжести пахоты, не хотим терпеть боль, получать удары розги. Но мы же желаем получить все и сразу. Победу, благословение, плоды, просто притязая на Божьи обетования или беря их верой. Мы досадуем на то, что нас учат пребывать в уединенной молитве, что нас заставляют пребывать в долгом молитвенном борении с Богом, прежде чем Его обетование реализуется в нашей жизни. А потом, когда приходит скорби, мы удивляемся. Мы же Божий народ. Так почему же это происходит со мной? Молитвенная комната – это наша учебная комната. И если мы не будем иметь этого уединения с Иисусом Христом, если нас освободят от близости с Ним, тогда мы будем не готовы, когда враг придет как река. Не все скорби в нашей жизни являются наказанием от Бога. У наших скорбей есть и другие причины, выходящие далеко за рамки нашего понимания. И все же мы не знаем, что Его любовь всегда в действии, даже когда мы скорбим. Бог говорит нам: «На протяжении всего твоего страдания я помню о тебе. Ты, мое драгоценное дитя, я чувствую твою боль, и я вскоре помилую тебя». Что еще важнее, в наших самых тяжелых испытаниях Он посылает к нам своего утешителя. Утешитель же, Дух Святой, напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Каким путем Господь дает нам свой мир и покой в нашей скорби? Он ведет нас в тайную комнату уединения с Ним. Именно там Иисус напоминает нам: «Отец касается лично нас. Когда вы молитесь, войдите в комнату вашу и закройте дверь, молитесь Отцу вашему, который видит вас в вашем уединении, и Он воздаст вам открыто». Не так давно один мой близкий друг, епископ пятидесятнического движения в Венгрии, трагически погиб в результате очень страшного несчастного случая. Кухонная печь, на которую он готовил пищу, внезапно загорелась, и он получил сильные ожоги. Он прошел лечение и думал, что все уже прошло, когда через несколько дней внезапно умер от образовавшихся сгустков крови. Его друзья по всему миру стоят сейчас вместе с его вдовой в молитве за нее. Однако истинное утешение для нее придет только свыше. Никакой советник не сможет облегчить тяжесть ее боли, только утешитель прибудет с ней и утешит ее в ее тайном уединении с ним. Я знаком с одним дорогим служителем и его женой, который содержит приют в Центральной Америке. Несколько лет назад они приняли мальчика, который почти уже умирал. Этот драгоценный мальчик стал всеми любимым «маленьким принцем», как его называл весь приют. Затем недавно, и тоже в результате странного несчастного случая, этот ребенок погиб. Его переехал припаркованный фургон, в котором сместилась шестерня коробки передач, и он поехал. Эта семейная пара сейчас в отчаянии от утраты. Также и другие дети, на глазах у которых произошел этот несчастный случай, сейчас безутешны. Что можно сказать им сейчас, когда все это произошло? Какие подобрать слова, чтобы утешить их в таком большом горе? Несмотря на все мои 50 лет служения, я не знаю, что можно им сказать, что коснулось бы нужной струны их сердца и утешило бы их. Они окружены заботой, находятся в любящих объятиях, но истинное утешение придет только от Отца, который видит их боль в тайне. Я осознаю, что не в силах дать утешение тысячам страждущим верующих, которые пишут нам. Мы получили письмо от одной беременной женщины, которая замужем за одним пастором. Она недавно обнаружила, что ее муж педофил. Она пишет: «Я не знаю, что делать. Я думаю, что мне нужно развестись с мужем. Я не хочу, чтобы он развратил нашего ребенка». Есть одно средство, которое может употребить всякий страждущий брат или сестра. Представить все это Иисусу Христу. Закройтесь с Ним в вашей молитвенной комнате и ищите утешение в Его присутствии. Господь говорит: «Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую». Но как Бог делает это? Он встречается с нею в тайном месте, то есть под покровом, живущий под покровом Всевышнего, а в английском переводе «в тайном месте Всевышнего» под сенью Всемогущего покоится. Вы видите теперь, как важно настраивать свое сердце на молитву в тайном месте. Тут дело не в законничестве или в наложении каких-то дополнительных уз, а в любви, в Божьей благости к нам. Он видит, что впереди, и знает, что нам нужны будут огромные силы, причем с ежедневным обновлением. Все это можно обрести, только находясь с Ним в тайном месте, под Его покровом. Возможно, вы сейчас думаете о том, что не знаете, как молиться и о чем говорить. Но вы можете начать просто с хвалы. С хвалы Ему. Важно лишь, чтобы вы приходили туда с верой, в послушании и любви. И ваш Отец придет к вам туда. Он откроет вам тайну своей любви и вознаградит вас явно плодом своего царства. Дух Святой будет молиться в вас и наполнять вас молитвой. Аминь.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».